Вы слушаете радио «Рыжий сентябрь».
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и программа «Поэзия города белых ночей». А начну я ее сегодня с песни.
Снег идет к белым звездочкам, в буране тянутся цветы герани, за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет, черной лестницы ступени, перекрестка поворот. Снег идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходит на земь небосвод, словно с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучись, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий, смотришь там и Новый год. Смотришь там и Новый год. Снег идет густой-густой, в ногу с ним стопами тени в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время, может быть, за годом год следуют, как снег идет, или как слова в поэме. Может быть, проходит время, может быть, за годом год. Снег идет, снег идет, и все в смятении. Убеленный пешеход, удивленные растения, перекрестка, поворот, снег идет.
Думаю, что многим из вас давно знакома эта песня в исполнении и на музыку Сергея Никитина. А автором стихов является Борис Пастернак, о котором и пойдет сегодня речь в моей программе. Пастернак Борис Леонидович, 1890-1960 годы. Русский писатель, поэт и прозаик XX века, автор известного романа «Доктор Живаго», множество переводов, сборников стихотворений, повестей, статей и эссе, лауреат Нобелевской премии в области литературы. Вроде бы о его связи с Петербургом трудно говорить. Пастернак – московский писатель. И вся его жизнь связана с Москвой, где он родился, рос и жил, и творил. В Санкт-Петербурге же Пастернак никогда постоянно не жил. Хотя такие намерения у него и были, но они не осуществились. Но так уж действуют закономерности российской жизни начала XX века, что обойти этот город он никак не мог. В Санкт-Петербурге жила старшая сестра отца Анна, по мужу Фрейденберг, к которой он приезжал. В Санкт-Петербурге он сотрудничал с издательствами и печатался. приезжал с Маяковским, и тот познакомил его с бриками. Провожал в эмиграцию родителей. Тучи, как волосы, встали дыбом над дымной, бледной Невой. Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был, город — вымысел твой. Улицы рвутся, как мысли к гавани, черной рекой манифестов. Нет, и в могиле глухой, и в саване ты не нашел себе места. Воли наводнения не сдержишь сваями, речь их, как кисти слепых повитух. Это ведь бредишь ты, невменяемый, быстро бормочешь вслух. Петербург произвел на него огромное и предсказуемое впечатление. Он показался ему, как сказано в «Людях и положениях», гениальной каменной книгой. Главное же, и квартира Фрейденбергов, в которой Анна Осиповна постоянно наводила строгую чистоту, и систематичность занятий Ольги, его кузины, которая мечтала о философском образовании, и самая геометричность города сделали Петербург в сознании Пастернака символом порядка, к которому сам он всю жизнь стремился, но не мог преодолеть любовно-снисходительного отношения к московскому хаосу и к собственной зависимости от настроения. Кстати, к Ольге в 1910 году у него вспыхнуло вовсе не братское чувство. Он звал ее в Москву, но романа не вышло. А переписывались они всю жизнь. Она была его строгим Петербургом. Всю свою жизнь Ольга прожила в квартире на Екатерининском канале, чистоту и холод которой Пастернак навсегда полюбил. Она пережила там блокаду, а умерла в 1955 году на 5 лет раньше Бориса. Позже Пастернак напишет о Петербурге младшей сестре, Жозефине. «Это изумительный город. Надо в нем побывать и немного пожить, чтобы чувства к родине и мысли о ней разместились в должном порядке и пришли в равновесие. Свое, особенное, без петербургских впечатлений, недостижимое». А его впечатления от города вылились в цикл стихов «Петербург». Чертежный Рейсфедер всадника медного от всадника ветер морей унаследовал. Каналы на прибыли, Нева прибывает, он северным грифелем наносит трамваи. Попробуйте, лягте-ка под тучью серую, здесь скачут на практике поверх барьеров. И видят окраинцы, за Нарвской на Охте туман продирается оттодранный ногтем. Петр машет им шляпою и плещет, как прапор, пургир сцарапанный, надорванный рапорт. Сограждане, кто это? И кем на терзанье распущены по ветру полотнища зданий? Как план, как ландкарту на плотном папирусе он город над мартом раскинул и выбросил. А теперь вернемся к биографии поэта. Он родился 29 января 1890 года в Москве в семье художника Леонида Осиповича Пастернака и пианистки Розалии Исидоровны Кауфман. У Бориса было две сестры и брат. И в квартиру, где жила семья, приходили известные в то время деятели искусства. Устраивались небольшие концерты. Среди гостей были Лев Толстой, Сергей Рахманинов, Исаак Левитан. Это время можно назвать творческой точкой отсчета. А в 1903 году семья на лето впервые не поехала в Одессу, а сняла дачу в Подмосковье, в Оболенском, где их соседом оказался композитор Скрябин, с которым подружился глава семейства. А Борис, воспитанный в культе музыки, буквально боготворил его. Свое восторженное обожание Скрябина Пастернак передал в поэме «1905 год». Мне 14 лет. В Хутимас еще школа ваянья, в том крыле, где рабфак, наверху, мастерская отца. В расстоянье и в версты, где столетняя пыль на диане, и холсты — наша дверь, полы сплит, и на плитах грязца Как-то раз, когда шум за стеной, как прибой, не ослабен, омут комнат недвижен и улица газом жива, раздается звонок. Голоса приближаются. Скрябин! О, куда мне бежать от шагов моего божества? С возраста 13 лет Пастернак серьезно начинает заниматься музыкой. В старших классах гимназии занимается композицией с известным музыкальным критиком и композитором Энгелем. Музыка занимала все свободное время Бориса. В семье видели, что он делает несомненные успехи. Но биография поэта содержит много случаев, когда он стоял перед выбором, и сделать его было очень непросто. И в этот раз молодой человек столкнулся с такой ситуацией, когда принял решение расстаться с музыкой, занятием которой он посвятил 6 лет. Много лет спустя он объяснил, почему принял такое решение. Он считал, что не обладал абсолютным слухом и думал, что без этого выдающегося результата в музыке он достичь не сможет. Отличительными чертами характера Бориса была целеустремленность и невероятная работоспособность, а еще умение доводить все начатое до совершенства. Перфекционизм, как сейчас сказали бы. И поэтому он считал, что даже самая беззаветная любовь к музыке не поможет ему подняться на должную высоту. Поэтому он и бросил это занятие. А может, это творческий поиск своего пути. В музыке он преуспел. Он хорошо владел инструментом, сочинял и импровизировал. И любил музыку всю свою жизнь, часто играл. Но в 1908 году Борис поступил на юридическое отделение Московского университета. Это вместо того, чтобы идти в консерваторию. И после первого курса добился перевода на факультет философии, который увлекся весьма серьезно. Здесь он учился исключительно на отлично. Немецкий город Марбург, расположенный в земле Гессен, в это время славился своей неокантианской философской школой, которую возглавлял ученый с мировым именем и мировой славой – Герман Коген. На скопленные матерью деньги Борис в 1912 году уехал в Германию, в Марбургский университет, на летний семестр. Ему удалось там завоевать внимание и расположение самого Когена. И все прочили ему отличную карьеру в Германии. Но он снова принял решение полностью изменить свою жизнь. Пастернак бросил философию и стал поэтом. Ему было 22, и нешуточные страсти бушевали в его душе. Стихи сами выскакивали из него, и не писать он не мог. Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черную горит. Достать пролетку за 6 гривен через благовест, через клик колес, перенестись туда, где ливень еще шумней чернил и слез, где, как обугленные груши, с деревьев тысячи грачей сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть на дно очей. Под ней проталины чернеют, и ветер криками изрыт. И чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд. Я предлагаю вам послушать очень интересную, на мой взгляд, версию песни по мотивам этого стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать» в исполнении Регины Спектор.
I'm not afraid of the cold. They'll inherit your blood. La pluie, la déluge. After me comes the flood. I almost can't stand it. You can't break that which is in yours, yours. I almost can't stand it. I'm not my own. It's not my choice. I almost can't stand standing. Don't you? Can't break that, that which is in yours, yours. I must go on stand, standing strong. I'm not, not my own, own is not, not my choice. Oh, la, 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 la.
Борис Пастернак был, несомненно, чрезвычайно привлекательным человеком. Как привлекателен каждый, кто наделен глубоким внутренним миром и отмечен печатью таланта. Это очарование его личности чувствовали все, кто сталкивался с ним. И стоит ли удивляться, что на протяжении всей жизни Пастернак был окружен незаурядными женщинами, которые отдавали должное его таланту. Самоотверженно ему служили, восхищались, изумлялись, любили его, а порой и не любили. О себе же Пастернак говорил: «И так как с малых детских лет я ранен женской долей, и след поэта – только след ее путей, не более». Женщины в пастернаковской прозе и поэзии всегда правы, всегда прекрасны, всегда достойны поклонения. Быть женщиной – великий шаг, сводить с ума – геройство. Я перед чудом женских рук, спины и плеч и шеи, и так с доверенностью слуг весь век благоговею. Его переживания выливались в стихи. Так первый сборник «Близнец в тучах» – это его увлечение Идой Высоцкой, который как раз в Марбурге он сделал предложение и получил отказ. Я вздрагивал, я загорался и гас, я трясся, я сделал сейчас предложение. Но поздно, я сдрейфил, и вот мне отказ. Как жаль ее слез, я святого блаженней. И далее строки, которые знал наизусть и цитировал в качестве образца для подражания Маяковский. В тот день всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову, носил я с собою и знал на зубок, шатался по городу и репетировал, когда я упал пред тобой, охватив туман этот, лед этот, эту поверхность. Как ты хороша, этот вихрь духоты! О чем ты? Опомнись! Пропала. Отвергнут. В дальнейшем именно с отказом Иды и пережитыми вслед за этим страшными часами Пастернак напрямую связывал свое решение навсегда распрощаться с философией. Писание стихов стало насущной потребностью как раз в это время, когда страсть, не получившая выхода, настоятельно его требовала и обрела в поэзии. «Всякая любовь есть переход в новую веру», так определил Пастернак произошедшее с ним в июне 1912 года. Переход в новую веру произошел. Его результатом стало рождение поэта. А далее был второй сборник «Поверх барьеров». И там его увлечение Надеждой Синяковой. С Полянкой, за Москворечьем, где жила Надежда, с мужем, связаны образы одного из самых замечательных поэтических текстов Пастернака этой поры – «Метель». В посаде, куда ни одна нога не ступала, лишь ворожей да вьюги, ступала нога в бесноватой округе, где и то, как убитые, спят снега. Постой, в посаде, куда ни одна нога не ступала, лишь ворожеи, да вьюги ступала нога до окна, да хлестнулся обрывок шальной шлии. Низги не видать, а ведь этот посад может быть в городе, в Замоскворечье, в Замостье и прочее. Обратите внимание на атмосферу тайны, колдовства, которая закручивает, морочит незадачливого прохожего, заставляя его словно бы снова и снова оборачиваться вокруг себя. А дальше была Елена Виноград и стихи, в которые выплеснулась эта его любовь. Они вошли в третий сборник «Сестра, моя жизнь», который, по мнению самого поэта, был первой стоящей книгой. Дик прием был, дик приход, еле ноги доволок, как воды набрала в рот, взор уперла в потолок. Собственно, поэтической темой книги стала не нашедшая воплощение в реальность попытка диалога, которая обратилась в горячую проповедь поэта, обращенную к его возлюбленной. Свой монолог он ведет постоянно, в доме, на улице, где одновременно с ним митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. «Думал, трое б век ей, горьких губ изгиб целуя, были дивны веки, царственные, гипсовые, милый мертвый фартук и висок пульсирующий. Спи, царица Спарты, рано еще, сыро еще». Упорный, неизменный отказ Елены Виноград от поисков себя и своей любви был для него неприемлем. А она повторяла все то же. «Вы пишете о будущем. Для нас с вами нет будущего». Попытка душу разлучить с тобой, как жалоба смычка. Еще мучительно звучит в названиях «Ржакса» и «Мучкап». Я их, как будто это ты, как будто это ты сама. Люблю всей силою тщеты до помрачения ума. Цикл «Разрыв», вошедший в издание темы с вариациями, является той частью, что не вошла в сборник «Сестра, моя жизнь». И он посвящен расставанию с Еленой Виноград. Продолжение рассказа о судьбе Бориса Пастернака будет в следующей передаче. А эту я хочу закончить песней Александра Розенбаума «Рояль дрожащий» на стихотворение из цикла стихов Бориса Пастернака «Разрыв». Из Питера, с любовью, специально для радио «Рыжий сентябрь».
Если на стихи известнейшего русского и советского поэта, но для меня это было очень ответственно, если не сказать страшно, но я все-таки вам покажу эту песню. Только одна песня у меня есть на стихи Бориса Леонидовича Пастернака, потому что просто не хочется. Вот не знаю, как получилось. «Рояль дрожащий».
Рояль дрожащий, пену с губ оближе, тебя сорвет, подкосит этот бред. Ты скажешь, милый, нет, вскричу я нет при музыке, но можно ли быть ближе? Ты скажешь, милый, нет, вскричу я нет. чем в полутьме аккорды, как дневник, меча в камин, комплектами погодно. О, понимание дивное, кивни, кивни, изумишься ты свободно. О, понимание дивное, кивни, кивни, изумишься ты свободно. Благотвори, ступай к другим. Уже написан Вертер, а в наши дни и воздух пахнет смертью. Открыть окно, что жилы отворить, а в наши дни и воздух пахнет смертью. Открыть окно, что жилы отворить. Рояль дрожащий пену с губ оближет.
Радио «Рыжий сентябрь». Музыка вне времени. Времени.